то, что сделал Путин, это черная карта в российской истории, очень черная. Но опыт моей жизни не дает права на пессимизм. Я уже все видел, сидел много раз в тюрьме. Есть семьи заключенных. Надо организовать им помощь. Однозначно, Украина права. 100%. На сегодня мы все украинцы.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Черная карта истории. Адам Михник, известный польский интеллектуал, диссидент, бывший политзаключенный, общественный деятель, главный редактор газеты «Выборчий» в Польше. Называет себя антисоветским русофилом, активный противник российского вторжения в Украину. Поддерживает политическое сопротивление в России. Предлагаем вам фрагменты его выступления перед российскими и украинскими журналистами и слушателями в Риге в медиахабе для политмигрантов. Последний раз я записывала пана Адама в Москве после конференции в обществе «Мемориал». Он обращался к Олегу Сенцову, который тогда находился в российской тюрьме, с просьбой беречь себя для будущей борьбы. Первый вопрос, на который отвечает Михник в Риге, можно ли сейчас разговаривать с Путиным?
Я был между теми, которые говорили, что есть возможность диалога и компромисса. Надо это искать. Но уже нет ни диалога, ни компромисса. Пока он будет, это будет трагедия для Украины и несчастье для России, для всего мира. Это проклятие России. То, что он сделал...
Есть какая-то фигура, которая могла бы с ним вести переговоры?
В истории России был такой Пален. Он был с Балтики. Или в Германии был Штауфенберг. Одно очевидно для всех этих генералов, олигархов. То, что делает Путин, это несчастье. Они воровали много лет, имели свои дачи, Альпы, Лондон. А теперь все, ничего. Я видел вечер Путина, где он Нарышкина. Они все поражены страхом. Все. Я думаю, что это уже каприз тирана. Они все его боятся. Никто не скажет, что ты делаешь.
Вам случалось встречаться с Путиным?
Я был у него в Кремле первый год, когда он был президент. Много лет тому назад. И мне стыдно, но мое впечатление было хорошее. Молодой. Говорит уже без антинизма, без марксизма-ленинизма, без алкоголя. Но те, с которыми я разговаривал, они тоже были без алкоголя. И Горбачев был без алкоголя. Яковлев Шеварднадзе был без алкоголя. Но Ельцин, это очень интересная фигура. Он немножко был похож на нашего Вауэнса. Конечно, есть разница. Вауэнс пришел из судоверфи, а Ельцин из Екатеринбурга, с аппарата. Но по психологии, по-моему, Ельцин был настоящий такой русский человек. Он мог сказать «русские». Православные, идите со мной. Это не тип Путина, абсолютно нет. Путин холодный, циничный. Но первое другое, что он конкретный. Говорит на человеческом языке. Это был первый раз. Потом я получил приглашение на Валдайский клуб, как полезный идиот. И там это было такая встреча. Это было как Ходорковский уже сидел в тюрьме. И кто-то в Москве мне сказал, если ты хочешь сделать что-то хорошего для России, надо поддерживать Ходорковского. Мы там сидели, и были только иностранцы, и любой мог задавать вопрос. Я сказал так. Владимир Владимирович, ваш начальник, премьер-министр, а президентом был Медведев, ваш начальник. Какой начальник? Сказал, что в России царствует правовая анархия. Но я хотел сказать, что будет с Ходорковским, потому что для нас всех это такой пример правовой анархии. Но он покраснел и говорит так. У него руки в крови до локтей. Не за это его судили. И еще раз я его видел в Варшаве, когда он был с официальным визитом. И наш президент Квашневский дал такой прием. И мне пригласили как номенклатурного журналиста. Но там не было скандала в том. В Сочи это была уже открыта ненависть Ходорковскому. Он его лично ненавидел. И я не думал, что это будет такое несчастье для России. До последней минуты не доверял, что он будет бомбардировать Киев. Там есть такая шизофрения интересная. С одной стороны, он доверяет, что нет народа украинского. Это не существует просто. Это русские. Мы великорусы, а не малорусы. Но с другой стороны, если это твои братья, бомбардировать, стрелять, петки для них, рапты, гвалты, теперь это уже геноцид просто.
Скажите, пожалуйста, до начала войны в Польше большой ли процент симпатизировал Путину как сильному лидеру?
Меньшинство, но это возможно, что это не потому, что мы поляки такие умные, но у нас есть такой антироссийский комплекс. Конечно, что есть. Есть меньшинство, как я, что мы антисоветские русофилы, но это меньшинство. Большинство говорят, это большевики, там, несмотря на все, ты смотри, 19-е столетие, то же самое было, что Мицкевич, а Словацкий, а Костюшка, конечно, да. Но наши отношения исторические с Украиной, это тоже не был сахар. Не только Волынь, то, что было до Волыня. В Польше украинец не чувствовал себя комфортно, абсолютно нет. Это был гражданин второй категории. В том смысле, я был удивлен, что вся опиния национальная была на стороне Украины, но не только вербально, в словах, но и в конкретных поступках. Я не знаю никого, кто бы не участвовал в поддержке беженцев из Украины. И не только в великих городах. Поляки это не такие, я бы сказал, толерантные интернационалисты. А здесь просто...
Скажите, а вот до войны часто приезжали в Россию, да?
Да, конечно. Но последний раз это уже было 3-4 года тому назад в Екатеринбурге.
Но вы видели, как меняется страна? Вы для себя как-то это отмечали?
Знаете, я одно читал, другое слышал. Про третье я думал. Конечно, я помню, когда я был в Петербурге последний раз, зашел в книжный магазин недалеко Фонтанкина. Фантастика, такой диссидентский там все. И там мне сказал мой российский коллега, что Россия – это уже авторитарная страна, которая переходит эволюцию к тоталитарной стране. Я думал, что он переувеличивает, но он был прав. Как я теперь смотрю на то, что происходит, я думаю, что он был прав. И не только он, но и московские друзья, Сергей Адамович Ковалев. Адам, ты наивен. Это подполковник КГБ. Не полковник, подполковник, слушай. Я тоже думал, что он переувеличивает. Сергей, да, но был, но потом был в других местах. Сотрудничал с Собчаком. Сергей был прав. Это была моя ошибка.
Скажите, как вы думаете, корректно ли описывать российско-украинский конфликт в рамках, скажем так, столкновения цивилизаций? Или в рамках концепции столкновения демократии и автократии на глобальном уровне?
Слушайте, я согласен с письмом Подробинка до президента Зеленского, что это не война народа украинского с народом русским, а это просто война путинской автократии с демократической силами в Украине. Я никогда не доверял, что абсолютно в полемике с таким стереотипом русофобии. Нет, то я сказал в Польше много раз. В газете печатал русских. Но мы напечатали это письмо под Рабинка. Теперь мы будем эссе Володи Карамурза. Он сидит в тюрьме теперь. По-моему, этот стереотип, что Россия всю свою историю от монгольского ига Ивана Грозного, по-моему, это не так. Все страны имеют черные карты в своей истории. Мы поляки тоже. И теперь то, что сделал Путин, это черная карта в российской истории. Очень черная. Но опыт моей жизни не дает права на пессимизм. Я уже все видел. И сидел много раз в тюрьме. И все думали, что это уже все пропало. Все пропало. И в конце концов, теперь я вижу в Варшаве улица Комитету обороны работников. В Москве памятник Сахарова. Пока еще есть.
Пока еще есть.
Кто бы думал, что мы будем разговаривать в независимой Латвии, что будет независимая Эстония. Самые крайние оптимисты не мечтали об этом. Случилось. Я думаю, что Путин уже на себя подписал решение, что он будет, если будет иметь счастье, это будет дача. Как для Бабрака Кармала и, возможно, Януковича. Но если не будет, это будет не Нюрнберг для него. За то, что военные сделали в Украине, в Буче, Ирпене и так дальше.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Адам Михник о Путине и Бродском, войне в Украине, личной позиции во времена испытаний для демократии, советы иммигрантам.
Что бы вы сказали русским иммигрантам, которые несут в своих текстах и высказываниях нарратив ненависти к своей собственной стране и к своим согражданам?
Я бы сказал, что ненависть – это фальшивое оружие, что мы можем ненавидеть, что человек сделал, но не человека. Я бы сказал то, что случилось в Польше. В Польше была великая революция солидарности, забастовка в Гданьске, весь мир смотрел. Потом было 2,5 года свободы. Потом военное положение. И мы все пошли до тюрьмы. Все. И Ярузельский был показан как Гитлер, как Пиношет. Темные окуляры, как
очки.
Да. И я не думал, что будет такая возможность с ним разговаривать еще. Но сегодня, как я смотрю на все это, то я думаю, что есть такая интерпретация, что если бы он не сделал военного положения, нашли бы
советские войска.
Да.
Как в Чехословакии, да?
Как в Чехословакии, как в Афганистане, как в Венгрии в 1956 году. И я дал вопрос такой трем членам политбюро советского. Горбачева спросил, Яковлева спросил и Шеварнадзе спросил. Все отвечали неоднозначно. Но когда я так уже повторил, на что, если бы Польша сказала, что мы независимые и мы уже не хотим советских войск, так мы бы вошли. Я думаю, что Путин – это не Ярузельский. У него нет смысла ответственности за страну, за свой народ, только за свою власть. Он может послать еще миллион, чтобы погибли. Но я бы сказал так, что вам надо, эмигрантам, делать такие вещи, которых не могут делать люди в России со страха, с бессилой и так дальше. просто. Если семьи заключенных, надо организовать им помощь. И даже если это будет невеликая помощь, то, скажем, там, одни 100 человек, то что-то уже есть. А во-первых, это есть мысль, что мы не самые. Кто там думает про нас? Второе, однозначно я бы говорил, что Украина права, 100%. Возможно, будут еще внутриукраинские вопросы, но это будет после войны, когда Россия проиграет. На сегодня мы все украинцы. Во-третьих, надо, чтобы не исчезло мышление. Мышление про историю, про литературу, про политику. Солженицын очень критиковал, что русские писатели на эмиграции не писали про ГУЛАГ и так дальше. Но, по-моему, то, что в российской литературе был и Набоков, и Бунин, и Цветаева, и другие, благодаря тому, российская культура – это не только социалисты, и Шолохов, или Фадеев, или кто там. И надо поддерживать. Но ведь после войны, я уверен, будет какой-то диалог, как в Польше он происходит, между польской диаспорой, а поляками в стране. И что самое важное? Я уверен, что в России есть потенциал свободолюбия. Там имперскую психологию тоже. Мой любимый поэт Иосиф Бродский написал страшное стихотворение про Украину. Но он не напечатал.
И читал один раз.
Один раз читал, да. И мне рассказывал эту историю Венслова, он дружился. И он сказал, Иосиф, не печатай того. Это будет великая твоя ошибка. Но у российских поэтов, как вы знаете, было по-разному. Александр Сергеевич Пушкин про поляков писал.
Клеветником
России. Скажите, еще не раз больной расслабленный колосс, еще не северная слава, бурная притча, лживый солнце, скоройная Варшава, ты пишет гордый свой закон. Это Пушкин.
Я хотела задать один вопрос, но поскольку вы сейчас вот сказали фразу, что когда Россия проиграет войну, если вы поговорите с людьми, оставшимися в России, вы узнаете там другие совершенно настроения. Там очень многие люди даже не ставят себе так вопрос. Россия не может проиграть. Россия будет бороться до последнего, и она еще больше объединится для того, чтобы только не проиграть.
Гай Геббельс, как Гитлер уже проигрывал войну. Это невозможно. Мы не можем проиграть.
Ну, я такой просто слышу постоянно.
То же самое.
Чем больше про это говорят, тем больше это сплотит население, тем больше те, кто не хотели поддерживать войну, не собирались воевать, они туда пойдут. Это вот от обратного идет.
После Сталинграда было по-другому. В Германии, с немцами.
То есть России сейчас нужен свой Сталинград, да?
И это будет. И будет, как сказал Владимир Ильич, голосование ногами. Из фронта солдаты будут уходить. Какой интерес имеет русский из Иркутска, чтобы умирать за каприз Путина, что он Луганска захотел? Какой смысл? Это абсурд.
Понимаю,
да,
это звучит по-другому совершенно. Это не каприз Путина. Это спасение народов Украины от нацистов.
Еще немножко такого спасения, и полный развал страны.
Сейчас обсуждается достаточно широко, во всяком случае, в иммигрантских СМИ, ну как теперь мы какими-то стали иммигрантскими СМИ вдруг, о том, что, собственно, будет после Путина. Что будет с самой Россией?
Да, все-таки, знаю,
ну вот рассматривается, все-таки это останется империя, или империи лучше развалиться, умереть, и что будет лучше для России? Вот ваше мнение.
По-моему, это конец империи. Я оптимист, но, по-моему, когда в 2014 году он сказал «Крым наш, Крым наш», мы имели в Польше такую дебату на эту тему, я тоже в этом участвовал, и сказал так. Украина для Путина будет тем, чем был Афганистан для Брежнева. Афганистан для Брежнева – это был первый шаг конца Советского Союза. То же самое, я думаю, будет теперь. Украина убьет имперскую Россию. По-моему, уже убила. Весь мир, ничего похожего никогда не было. Весь мир пошел за Украиной против путинской России. Где смысл политический? не говорил про гуманитарное, а про человечество, потому что того Путин не понимает, что такое человечество теперь. Но я смотрю на Польшу, когда я вижу такую перемену, я боялся, что это путинская пропаганда, антиукраинская, про Волынь, про что там, что это будет эффикас.
Действенная.
Да. Абсолютно нет. Конечно, есть какие-то маргиналы, дураки, но это никто их не видит. Даже и в Украине переменились отношения к полякам. Я прав или нет?
У меня по этому поводу предрассудки, потому что у меня родственники поляки, которые переехали в начале 20 века на Донбасс, в Луганск. Я из Луганска, но я знаю, что у меня корни польские. Поэтому я всегда с пиететом. Но я читала книгу Витольда Шабловского «Лемети та вишні» в украинском варианте. Про то, как сейчас, ну вот, например, по состоянию 2015 года, 2016, как поляки, которые взрослые, пенсионеры, если за ними, например, ухаживают украинки, они, бывает, им, условно говоря, пакостят и мстят за свое детство на Волыни. Притом физически, это в книге он это описывает, они помнить это не могут. То есть это откуда-то миф. Он берет интервью у той и той стороны и понимает, что это все как-то фиктивно сконструированная сказка. Но мне нравится, что эта книга, во-первых, в Украине есть на полках. Я надеюсь, в Польше тоже, я просто не знаю этого. И об этом можно прочесть, и это в этом как бы суперсила Украины. Мы можем говорить обо всем. У нас нету табу. Это про волынскую резню, но в смысле, вот поляки, украинцы, какие есть воспоминания, какие-то предрассудки,
да,
клише.
Страшный фильм с делом антиукраинский такой. Но мне очень не нравится. Но пришла война, конец. Парадокс такой, что наше правительство, что касается внешней политики, ну то хорошо, они поддерживают Украину хорошо. Но война с Евросоюзом абсурдная, дурацкая. И они теперь на новую войну дипломатическую с немцами. Теперь, когда есть война на Востоке, потому что в Польше существует сильный комплекс антинемецкий. Это результат Второй войны. И ну, возможно, касается по политике. Это просто стыдно мне об этом говорить. Но правда такая, что это наши, как ученики, хорошие ученики Путина. Что касается судов, что касается спецслужб, что касается коррупции. И еще это лозунг Кашнинского: «Польша восстала из колен». Цитата. У нас такая, у нас демократы говорят, такая шизофрения. С одной стороны, мы не можем уничтожить правительство, потому что они поддерживают Украину. С другой стороны, мы не можем молчать, когда они уничтожают в Польше демократию, гражданское общество и так дальше.
Путин человек из КГБ. А почему так произошло в Польше?
Путин и Орбан. В Будапеште. Орбан. То же самое. Да. Соединенные Штаты, демократия, институты. И выбрали Трампа. А вторые выборы Трамп проиграл, но получил больше голосов, чем раньше. Драматично в Соединенных Штатах. В Польше тоже. А теперь посмотрите на Израиль. Посмотрите на Италию. Коалиция Мелони, Сальвини, Берлускони. Спасибо.
Почему все-таки в Польше? Поляки прошли все унижения большевиков.
Все.
Нападения Советской России.
Это правда.
Почему?
Я думаю, что реальные мотивы — это такой католический консерватизм. Например, Путин говорит то же самое, что Кашинский на тему ЛГБТ. В деревне, в Польше, там люди не понимают, что-то случилось в мире с ЛГБТ. Это очень сложная реакция на мир, где все переменяется, и нет ничего, что мы уверены, что это так. Были разные интерпретации, почему в Польше это все случилось. Я не имею одного ответа. Есть такой американский поляк, специалист транзишн Адам Przeworski. И он получил вопрос, почему в Польше случилось то, что случилось. Он сказал, в конце концов, не знаю. Люди голосовали за перемены. Оппозиция, как и в России было, часто это интеллектуалы, писатели, экономисты, юристы. А Дуда, простой наш президент, наш простой дурак. И если такой человек из деревни, он такой, как я, такой дефицит достоинства. Ну так, возьмите Украину, как Янукович выиграл демократические выборы. После всего, после оранжевой революции и так далее. Великобритания выиграл Брексит.
Вы упомянули Ярузельского, военное положение 1981 года. И вот сейчас вполне вероятно, что Путин выступит и тоже может объявить военное положение.
Это возможно. Если он имеет информацию, что где-то дезертируют, он уже психически есть как Гитлер в бункере. Он может взять все теперь, даже и ядерное оружие. До сих пор я думал, что это невозможно. И генералы ему не дадут. Теперь я уже не знаю.
Но все-таки, как, во-первых, вести себя внутри России при военном положении? И это будет уже конец тогда, вот, окончательно, так сказать, режима?
Знаете, вопрос 100 миллионов долларов. Нет одного ответа. Любой человек сам себе ответ. Я себе дал такой ответ, что я не хочу жить, где я любой день жил со своим страхом. Я не могу никому другому сказать, ты должен так выбирать, как я. Это мой выбор. Можно сказать, как надо было жить в Третьем Райху во время Гитлера. Аденауэр пошел на пенсию и там цветы, розы в своем Кельне управлял. И другой, как Томас Ман, пошел в эмиграцию, Марина Дитрих тоже. И были такие, которые пошли на сопротивление организационное, Вилли Брандт. Но большинство тех, которые ненавидели Гитлера, они были в меньшинстве, но большинство из них просто были тихо. Такой немецкий языковед Виктор Клемперер, который написал гениальную книгу «Язык Третьего Райха».
Но сейчас тоже другой язык в России. Лексика меняется, вот эта война.
Ну да, конечно, конечно, конечно. Нет, это очевидно, это история. Нет просто одного ответа. Одно для меня ясно. Никто не может поддерживать такую власть. Если ты поддерживаешь, ты будешь отвечать за это. Я смотрю с великим уважением на моих московских друзей, на Навального, Володю Карамурза.
Скажите, а вот когда вы уже в заключении были, вы испытывали страх? И что вам позволяло продолжать?
Я вам скажу так. Только одно. Уже никто завтра не придет меня арестовать. Знаю теперь, где я живу. И много писал. Писал статьи до подпольной прессы, до мигрантской прессы, до западной прессы.
Как вы их передавали?
Но были секреты. Мы были конспираторы. У нас, поляков, есть такая традиция. Теперь я получу письмо и от Навального, и от Карамурзы. Мы это напечатали в газете, чтобы они чувствовали, что они не сами. Конечно, мы много печатаем украинцам.
Что они не одни. Вы говорили, что каждый день вы выбираете или жить страхом, или без страха. Вы сказали, что вы на жизнь смотрите позитивно, но что вам дало эта уверенность, когда вы начали идти и там
это
вот
бороться?
Это просто
была такая мегаломания по-польски, такая песня. Мовила мне мама, бим ще не был хама, бо хам то есть хам не ще бой сам. Говорила мне мама, чтобы я не боялся хама, потому что хам это хам, чтобы он боялся сам. Это великий риск, ну, такая мегаломания, это можно отойти с ума. Но я знал только одно. целая великая литература на моей стороне. Я читал Пушкина, это не «Клеветник Россия». Я читал «Дневник Шевченки». Я читал Фолкнера, я читал Хемингуэя, я читал Мицкевича. Все они были на моей стороне. И с одной стороны все они, а с другой стороны кто? Брежнев и охранники.
Учила мне мама, им всем не был хама. Кształciła mnie matka na historii świadka. Uczyła mnie mama, bym się nie bał chama, bo cham to jest cham i boi się sam.
Adam Michnik, intelektual, dysydent, główny redaktor gazety wyborczej w Polsce.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.